апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Мы сегодня продолжим читать и разъяснять послание к римлянам святого апостола Павла. Это будет вторая наша беседа на главу 4. В этой главе главной темой экзегетами определяется таким образом. «Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность. Так вменяется и нам». То есть эта глава как бы напрямую обращена и к нам. Что такое вера, что такое праведность, что такое обрезание, что такое необрезание, что такое обрезание по сердцу. Обо всем этом размышляет апостол Павел, и мы читаем дальше это послание. «Если утверждающиеся на законе, суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое». Апостол выражается часто очень сложно, и потому считается его послание, творение самым сложным, наверное, богословием для изъяснения. Вот эти сложности я просил бы, чтобы вы и пояснили. Итак, вот, например, что такое закон производит гнев?
Само по себе выражение о законе и о гневе, соединенными между собою, в каком-то смысле мы можем вот здесь сказать уже словами апостола Павла, это по-человечески. То есть речь идет о чем? Сам по себе закон обличает грех. Сам по себе закон дает человеку возможность, человеку, ну, замутненным, что ли, чувством совести, узнать, что есть грех и что грехом не является. То есть только исключительно благодаря закону, или же, например, ну, тому знанию, которое верующий получает в Церкви Христовой. Приходит на общую исповедь, например, первый раз, и когда священник начинает перечислять вот этот перечень огромных грехов, то часто человеку делается не по себе. Оказывается так. Он думал, что грех это то, в чем его совесть обличает, и он приготовил там 10-15 грехов, а их оказывается столько, и ему становится понятным, что все это в принципе исполнить, то есть не совершать этого греха, даже в силу часто тех объективных обстоятельств, в которых он находится по жизни и живет, представляется в принципе невозможным.
Ну, это как первоклашка, которая приходит в первый класс, и вдруг оказывается, что бегать нельзя, кричать нельзя, шутить нельзя, делиться своими мыслями нельзя, смеяться нельзя. Боже мой, он попадает в какой-то такой мир, где столько законных ограничений.
Да, действительно. И вот с одной стороны это понимание, с другой стороны понимание того, что я от всего этого не избавлен, во мне рождает чувство виновности. Но за чувством виновности, конечно, стоит ощущение гнева Божия на меня. И таким образом мы как раз и получаем, что закон производит гнев. Потому что где нет закона, если я не знаю закона, то там нет и преступления. То есть, с одной стороны, как в народе говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Но Господь по-другому говорит, что раб, знавший волю Господина, не исполнивший, будет биен много. А не знавший и не исполнивший, биен будет мало. И поэтому в Патриарках мы часто находим сказание о том, что в аду на более, что ли, сильной ступени мучений находятся не язычники, а православные христиане, души православных христиан. Почему? Потому что они знали закон и не исполнили его. Вот в данном случае апостол Павел таким, ну, конечно, языком иудейских догм все-таки, беседуя в основном с иудеями, образованными людьми, которые были вот в этой римской церковной общине, все-таки пытается пояснить суть того благовестия, ради которого он когда-то к ним придет и с глазу на глаз поговорит с ними вот обо всем об этом.
Еще один момент. Итак, по вере, чтобы было по милости. Что это имеется в виду? Как вера совмещается с милостью?
Вера совмещается с милостью, и вера совмещается с любовью. Тут и оно, что когда мы говорим об апостоле Павле, и иногда, ну вот не всегда, точнее, видят те, кто читают апостола Павла, у него слова о любви божественной, ну, за исключением некоторых только посланий, там, Коринфянам, говорят, вот вера, 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 и больше ничего, то, конечно, они ошибаются. Тут именно важно определить, что для апостола Павла значит вера. Это не та вера, о которой когда-то сказал апостол Иаков, что и бесы веруют и трепещут. Конечно, нет. Это в то же время не схоластическая вера богослова, которая может в любом абсолютно состоянии положении рассуждать о том, что есть Бог, о том, как надо спасаться. Нет, для апостола Павла вера сопряжена прежде всего с той верой, которую открыл Христос. Но Христос, придя в мир и спасая человечество, по сути дела, показал нам очень важный образ того, как человек должен жить. Это жертвенная любовь. Это служение милосердия всегда. То есть вера, основанная на доверии к Богу, всегда предполагает любовь к Нему. А предполагая любовь к Богу, не может не предположить и любви к ближнему. То есть в данном случае, если Бог открывается мне как любовь, то и отношение мое к ближнему может быть только находиться в рамках любви. Помните, у апостола Иоанна Богослова сказано, что если ты говоришь, что Бога любишь, а брата своего не любишь, то ты лжец есть. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если брата, которого видишь, ненавидишь? И вот в данном случае здесь апостол Павел как раз и проводит вот этот очень важный момент сопряжения веры с милостью. Дело в том, что само по себе вот человеку поверить в Бога, который меня спасет, можно исключительно при условии допущения, что Бог по милости меня спасает. Ведь если я не оправдываюсь делами закона, то есть я не оправдываюсь всем тем, что пытаюсь сделать, то я понимаю, что никаких других причин, почему Бог меня выводит из этого болота, из этой трясины духовной, которую мы называем греховной жизнью, причина только одна – милость Божия ко мне, Его любовь ко мне. Поэтому вера и милость для апостола Павла – это очень тесно соединенные между собой вещи. Союз совершенства, апостол Павел скажет однажды, есть любовь. Но согласитесь, что совершенство можно достичь только через веру. Через веру в Бога как в любящего Отца. Вот здесь, мне кажется, поэтому мы можем говорить, что по вере, чтобы было по милости.
И далее вот мне хотелось бы, чтобы вы пояснили. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которым он поверил, животворящему мертвых и называющим несуществующее как существующее». Это цитата из книги «Бытия». Ну, вот что хотел бы я спросить вас. Он говорит, «поставил тебя отцом многих народов», то есть племен. Не только иудеев, то есть евреев, да, на чем они до сих пор настаивают, что вот обетование только у них, как бы многих племен, а вместе с тем мы с вами говорим о такой личной вере каждого отдельного человека. То есть обетование дано не просто вот народам там, русскому, и вот мы говорим народ богоносец, скажем, украинский народ, святой там какой-то народ, там, германский народ благочестивый, добрая Франция и так далее, и так далее. Вот как это понимать? Народом ли? Или все-таки это обращено к народу, ну, избранному народу Божию?
Вы хорошо ставите вопрос, то есть не расплывается или не размазывается вот здесь за вот этими общими фразами индивидуальность каждого человека. Ведь действительно спасение-то мыслится именно как спасение самой личности человеческой. Но оно ведь допустимо только в рамках и только при условии, что человек является членом единой соборной и апостольской церкви. То есть вот эти антиномии, по сути дела, то есть вещи, которые противоположными, здесь должны быть соединены. И мне кажется, апостол Павел вот эту точку соприкосновения, вот этих, ну что ли, плюсов в жизни верующего человечества, он, по сути дела, находит. Это слова «он поверил Богу, который может животворить мертвых и называть несуществующее, как существующее». Если бы он не поверил, не доверился Богу вот как Богу именно способному на это. Он, конечно, никогда бы не попытался вознести на гору своего сына и попытаться принести его в жертву. Но поскольку для нас эти слова однозначно, как мне кажется, говорят исключительно о воскресении Христовом и о том, что Он в конце концов стал как бы несуществующим, но потом опять существующим, то есть воскрес, и о Боге, который оживотворил мертвых, то в данном случае, конечно, это важнейший догмат воскресения Христова. Он и есть то, что дает возможность человеку надеяться на спасение его. Но опять же, поверить в это можно только через доверие к Богу. Больше никак, потому что это то, что выходит, в принципе, за рамки нормального логического человеческого восприятия. В это можно только поверить, и больше никак.
И дальше еще апостол говорит: «Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой». Как это сверх надежды с надеждой? О чем речь?
Апостол Павел, мне кажется, здесь имеет конкретный в виду пример из жизни Авраама. То есть, когда через откровение Аврааму столетнему было сказано, что у него родится сын от 80-летней Сары. И Сара даже в данном случае здесь, она, в общем-то, дрогнула сердцем и усмехнулась, сказав, как такое может быть, то Авраам поверил. И это было сверх надежды. И он здесь засвидетельствовал о своей надежде на кого? На Бога исключительно. Вот это выражение, как мне кажется, и становится понятным. Сверх надежды поверил с надеждой. Но не на себя, конечно, а на Бога.
И как бы продолжаем, он говорит: «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверен, но был тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обетование, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот тут, конечно же, еще раз приводится пример. Это замечательная история, удивительная, впечатляющая история об Аврааме и Саре, которые в таком глубоком возрасте поверили Слову Божьему, обетованию о том, что у них будет рожден сын. И вот так, размышляя о их судьбе, о их жизни, думаю, как удивительно. Вот по вере, по их молитвам, был рожден ребенок. Я думаю, какой удивительный это ребенок должен был быть. И они понимали, что это чудо. И вместе с тем, как они должны были относиться к этому чудесному, замечательному, я думаю, прекрасному отроку. Как они должны были растить его, как они должны были любить его, рожденному в таком позднем возрасте. И потом, опять-таки, возвращаясь к тому удивительному подвигу, который совершил Авраам, он этого же сына, который он получил через чудо, по Божьей милости, по обетованию Божьему, он ведет на гору, чтобы принести его в жертву, опять-таки, Богу.
Вот действительно, когда мы говорим о чаде Авраама и Сары, то мы, конечно, говорим об этом родившемся ребенке как о плоде молитв. Именно плод молитв и праведности, конечно, этих людей, которые, несмотря на все окружающее их зло, грех совершающийся, они остаются верными своему Богу. И Ветхий Завет, и Новозаветное время нам указывает действительно неоднократно на подобные примеры. Мы знаем, что здесь мы имеем, согласно преданию, повествование и о Бога от Раковицы, Деве Марии, и она тоже была плодом молитв, поскольку родилась уже в преклонном возрасте у своих родителей. Это, конечно, и Иоанн Креститель, который тоже был уже, по сути дела, ребенком, который родился у своих родителей, тоже вышедшим за пределы способности к чадорождению. И что странно, что все вот эти люди, все вот эти библейские, библейские персонажи, являясь плодами молитв, они являются и действительно теми, кто приносится, можно сказать, в жертву за грех человечеству всему. Вот, допустим, если мы рассуждаем об Иоанне Крестителе, то мы знаем ту кончину, которую претерпел он. Но предание-то нам говорит о том, что он, можно сказать, с самого раннего детства испытывал крайние лишения, нужду и вынужден был вот в таких суровых, крайне аскетических условиях бытия пребывать, поскольку кончина и Захарии, убийство его отца, и праведные лисоветы дает возможность евангелисту Луке говорить, что он пребывал в пустынях до дня своего Израиля. Он приносится в жертву. Потом сама Дева Бога Отроковица, чистейший, непорочнейший сосуд, Богоизбранный, как называет его Святая Церковь. И вот она тоже, можно сказать, тотчас по рождению своего сына, слышит жесточайшие слова от Симеона Богоприимца, что тебе самой оружие пройдет душу. Это слова, конечно, о той жесточайшей сердечной болезни, о которой говорят святые отцы нам, никто из людей, в принципе, никогда больше не переживет, как пережила его сама Дева Бога Отроковица. Это тоже есть свидетельство о том, кого Бог избирает в истинных своих служителей. И, конечно, вот голосу церкви мы должны всегда прислушиваться. То есть, если родители хотят иметь ребенка, то, конечно, здесь обязательно должна быть молитва о том, чтобы Господь благословил их начинание. И стесняться здесь ничего не надо, потому что это, ну, действительно по силе Божией совершается все то, что совершается постоянно с человечеством. Но, с другой стороны, даже те, кто отчаивается и понимает, что им уже не придется иметь, они все равно должны иметь доверие к Богу, что так именно спасительно будет для них, что тот крест, который возлагает Господь на их рамена, он будет им дан во спасение. Ну и потом, конечно же, здесь, когда вот мы рассуждаем о этих интереснейших событиях, конечно, о которых мы читаем в книге Бытия и в Новом Завете, то, конечно, мы понимаем, что Он, Бог, как Творец и как Законодатель, конечно, Он вправе поступить так, как Ему хочется. И часто те законы естества, которые Он вкладывает, действительно, вот в порядок мира бытия, Он вправе нарушить, если вот действительно это является препятствием к осуществлению Его божественных целей.
И заканчивается глава 4 такими словами: «Изменилось ему, то есть Аврааму, в праведность». А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что «изменилось ему», но и в отношении к нам.
Ну вот действительно, ведь «изменилось» не только ему одному, но и нам. И дальше апостол Павел объясняет, почему. И он здесь как раз говорит, о чем мы уже сказали, о вере в Иисуса Христа, умершего и воскресшего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот эта вот тема оправдания и блаженства, она всегда сопряжена с греховностью человеческой. Об этом апостол Павел так и говорит. И в каком-то смысле апостол Павел, проводя параллель вот между Авраамом с одной стороны, который жил за очень долго до прихода в мир Христа Спасителя, и между нами, хочет сказать, что истинными чадами Авраама являются не те, кто являются чадами по плоти от него, на что уповали иудеи, а именно по вере. Но по вере вот такой, который имел Авраам, это вера самоотверженная, это вера мужественная, это вера ревностная, которая сопряжена с покаянием в своих грехах. Вот если человек пытается жить так, то даже то, что часто происходит вокруг него, со стороны ближних, которые его окружают, упрекают, здесь не надо ни в коем случае смущаться. Бог силен, как здесь апостол Павел говорит, из мертвых воскресить. Как Иоанн Креститель говорит, что Бог силен из камней сих воздвигнуть чад Аврааму. То есть для Бога не существует ничего невозможного. И если верующий человек ощущает, что сердце его, ну, действительно камень, действительно гроб, то по вере в то, что Бог это может сделать, Господь часто открывает сердце человеку и наделяет его вот этой верой, этим великим доверием, которое сопряжено с любовью к Богу и к ближнему, которую Авраам тоже имел.
Ну что ж, братья и сестры, спасибо вам большое, отец Георгий. Будем возгревать веру в сердцах наших, а мы продолжим нашу беседу в следующее воскресенье. Мы сегодня разъясняли вторую часть главы 4 послания святого апостола Павла к римлянам.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.